Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять десять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 июня, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Латиницы в одно слово, везде вас ждем, везде подписывайтесь.
Да, это, если что, Георгий Осипов.
Добрейшее всем утро.
Да, у тебя что-то, ты как-то врываешься в последнее время. Вот,
я врываюсь, как Локомотив врывается в тройку, если Химки уберут из таблиц.
Значит, ну что-то как-то на самом деле утро-то недоброе, честно говоря.
Да, к сожалению.
Потому что очередной раз приходится нам признаваться самим себе, что мы имеем дело с террористами. И, наверное, без осознания этой мысли, что мы имеем дело с террористами, не получится двигаться дальше. То есть эту мысль рано или поздно все-таки придется принять. И действовать с террористами надо тоже как с террористами, по-другому никак. Я, естественно, сейчас говорю про подрыв моста в Брянской области, который... был взорван специально таким образом, чтобы в него врезался пассажирский поезд. Там на данный момент, ну, последние данные, которые у меня есть, это 7 погибших, 69 пострадавших. 47 человек госпитализированы, в том числе трое детей. Трое пострадавших в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Это по информации губернатора. Помимо этого, еще и в Курской области...
Ночью.
Это все ночью, да, тоже взорван мост и сошел поезд с путей, уже грузовой поезд. Насколько я понимаю, там пострадали машинисты.
Да, у одного из машинистов повреждены ноги, он госпитализирован, по остальным пока информации не поступало.
Да, вот... Такие новости вчера сыпались, собственно, где-то, ну, ночью, да, где-то в районе часа ночи все это происходило, да. Все это сыпалось, вот так вот, два поезда, все это накануне очередного этапа переговорного в Стамбуле, что, ну, мне кажется, очевидно абсолютно, делается для того, чтобы эти переговоры в Стамбуле были сорваны, это укладывается в логику. Украинскую, для того, что они давно хотели сорвать эти переговоры, они им не нужны, они невыгодны. В логику это укладывается. Тем более, что еще и это мы должны будем их срывать. А, соответственно, это русские, не хотят переговариваться и так далее. И американцам можно будет все очень легко объяснить. Тем более американцам, которые очень старательно не замечают ничего подобного. Ну, тут мы еще раз не удивляемся. Уже как-то говорили об этом в программе «Отбой». Это террористы, я не знаю, как по-другому можно вообще, в принципе, квалифицировать что-то подобное. Причем достаточно террористы такие, с фантазией. То есть они креативят. по-террористически, но креативят. С подрывом моста в определенный момент, когда будет проходить поезд, чтобы он прям вот четко в этот поезд въехал, чтобы это было кинематографично. То есть тут это самые профессиональные террористы в мире, может быть, в истории, честно. Вот надо признаваться и в таких вещах. То есть это действительно профессиональные, очень профессиональные террористы. Причем подрывная деятельность — это их фишка. Вот они взрывают постоянно и очень профессионально.
Звучит это, конечно, отвратительно, но, как ты сказал, мы должны принять тот факт, что мы действительно дело имеем с терроризмом, с террористами в первую очередь. И помнишь, раскрывая одну из тем буквально недавно, когда Ростислав Мединский попал в базу «Миротворец», их эту гребаную, там были раскрыты данные только, по...
Да, Владимир
Владимир, господи, да. Ростиславович, Владимир, прошу прощения. Да, попал в базу «Миротворец», и там были раскрыты данные по адресу проживания, по детям, по супруге, и я тебе сказал прямо здесь у нас в редакции, что, ну... Это же вообще ни в какие рамки не лезет. Это настоящий терроризм, это проявление...
Открыл для себя сайт «Миротворец».
Нет, слушай, я не то чтобы открыл сайт «Миротворец», я просто не понимаю, честно говоря, в логику нормального здорового человека не укладывается, как накануне каких-либо переговоров или сделки, да, как, может быть, в обычной жизни, можно делать такие шаги, а не просто отбитые на голову. То, что они делают вообще...
Ну, они не отбитые на голову. Ну, не, отбитые на голову. Вот вчера, да, там был финал Лиги Чемпионов, и потом кадры с тем, как в Париже празднуют победу ПСЖ, фанаты Пари Сен-Жермен. И кадры вот эти облетали тоже весь мир, потому что там вчера в канале началась еще на счете 4-0.
Ну да, там
еще до, за 15 минут до конца матча. Уже начали праздновать, и это вот все фаеры, что-то горит, бьют машины. То есть эти люди вроде радуются победе своего клуба из Парижа, но они при этом уничтожают Париж. И их, значит, дубинами местная полиция тоже за это лупит. И вот они так друг за другом бегают по этому Парижу. Вот это отбитые. Потому что вроде, ну, футбол, очень мирное действие. Ваша команда выигрывает. Вы дома, вы не на выезде, вы дома. И вы, тем не менее, вот как сейчас был финал Лиги Конференции, или как он там, Кубок, как этот, Кубок третий, короче, Еврокубок, где Бетис с Челси играли. Ну, слушай, и они в Польше играли. И, ну да, Лиг Конференции, значит. И вот они там, англичане с испанцами, устраивали в Польше вакханалию тоже. Там все стульями из кафешек кидались и так далее. Но это они хотя бы не у себя дома.
Ну да, не жалко.
Да, не жалко. Англичане дикие, это фанаты, все дела. Мы, наверное, привыкли к такому. А здесь-то дома, и вот это отбитые. Эти ребята не отбитые, они просто террористы.
Да, но террористы как-то для них, и слово «отбитые», и слово «террористы» для них звучит как-то мягко, просто если бы сейчас
цензур...
Да.
Террористы — это
да,
мягко.
Да, потому что нужно добавить что-то нецензурное сюда, понимаешь?
Нет, нет, а мне кажется, здесь надо быть очень холодным.
У меня, к сожалению, ты знаешь, у меня не получается быть в таких ситуациях холодным.
Да, в любых ситуациях. А здесь, мне кажется, надо быть холодным. Потому что это не про эмоции. Терроризм — это про эмоции. Терроризм — это про страх. Терроризм — это про ужас. Они пытаются вызывать, любые террористы, именно подобные эмоции, на них играть. А вот те, кто должен признаться самим себе в этом, у них не должно быть таких эмоций. Потому что мне кажется, что это очень холодное решение. Ну... Сказать самим себе: мы имеем дело с террористами. Это не... политические враги.
Это даже не уже не враги на поле боя, потому да, что это уже что-то перерастает.
Террористы. Этих больше людей надо уничтожать. И вот с каждым подобным случаем, которые, к сожалению, бывают, происходят, так или иначе, ну, приходится укореняться в той мысли, что договоренности, вот эта вот вся история, это, конечно, все мимо, ничего работать не будет. С террористами никак договариваться невозможно. Нельзя и не получается.
Причем при этом, что попытки этому государству даются еженедельно, ежемесячно и вообще постоянно. Мы, ну, все говорят изо всех уст звучит, что мы готовы на переговоры, давайте там сядем, сделаем. Ну, всем же очевидно, да, то есть размеры России и размеры страны 404, ну, несравнимы. Абсолютно, и ресурсы несравнимы. И они на источении. И зачем это вообще просто делать? Ну, то есть, мне непонятен мотив. То есть, я не понимаю, для чего это было сделано.
Срывать вот человек...
переговоры. Хорошо, срывать. Ну, вы же понимаете, что Россия – это не та страна, которая будет вот на такие провокации поддавать. Кому-то это не нравится. Кому-то это может не нравиться. Потому что я уверен на все 100%, что мы продолжим гнуть свою линию. И в какой-то мере это правильно. Продолжать планомерно гнуть свою линию. И мы поедем на эти переговоры, я тебе уверяю. Ничего такими действиями сорвано не будет.
Я тоже думаю, что на переговоры мы поедем.
Понимаешь, да, о чем я говорю? Мне непонятен мотив этих террористов. И тут вот начинается вот 215-й, я даже не буду...
тебе непонятен мотив?
Ну, потому что...
Попытка же не пытка?
Ну, в смысле? Ну, это же это смешно. Ну,
попытка же не пытка?
Ну, просто это напакостить. Понимаешь, это напакостить. Это как подножку поставить маленькому ребенку в школе. Ну, это вообще ничего, какого-то глобального действия.
Это терроризм, ничего себе не подножка. Ничего себе подножка. Они поезда пускают под откос... Там люди умирают, это подножка. Это люди, которые не имеют ничего вообще общего с какими-либо военными задачами. Это подножка.
Это
мирный поезд, это пассажирский
гнидство.
Поезд.
Я не знаю, как это правильно назвать.
Терроризм, это правильно называется. Для этого есть
термин. Это мягко для меня.
Это терроризм. Не мягкий термин. Это очень жесткий термин. Это страшный термин.
Хорошо, тогда идем по твоей логике. Как говорит главнокомандующий, говорил, это цитата, с террористами. Что нужно делать? Мочить в сортире.
Ну, я про это и говорю, да.
Ну, тогда, знаешь, если бы я... Вот еще раз, если я был бы, да, я человек эмоциональный, ну,
для
когда
этого
меня
надо,
доведу...
Для доведу, этого надо признать.
Да, я бы жахнул, бахнул, все бы орехи расчехлил, но, слава богу, я не президент. Да.
Но, с другой стороны... Ровно на это они и рассчитывают.
Конечно. Поэтому я и говорю про ту самую подножку. Вот ты со мной, ну, ты не согласен с этим термином. Это подножка, потому что, как правило, за этой подножкой должна быть какая-то большая драка, перепалка. Я сейчас беру какую-то школьную историю. Они ведь этого хотят, это провокация. Ты подножкой большого урона, скорее всего, не причинишь. Но ты сделаешь так, что ты спровоцируешь большой конфликт. Они этого хотят.
Да.
И мы должны не отходить от своей линии. Ну, это, опять же, да, если мы идем по логике нашего государства российского, мы не должны отходить.
Я не знаю по поводу своей линии. Ну, я не знаю по поводу этой линии. От линии это от какой линии? Вот,
я сейчас говорю конкретно про переговорный процесс.
Ну, я про него же. Вот какая там у нас линия? Что все цели военной операции должны быть выполнены, и, значит, первопричины конфликта должны быть там уничтожены и больше никаким образом не влиять на ситуацию в регионе. Возможно, как, чтобы первопричины конфликта перестали существовать, как вот вам кажется, это проглядывается сейчас? Причем, чтобы террористическое государство, финансируемое на сотни миллиардов долларов официально всем западным сообществом, по крайней мере, последние там 3 года это финансирование шло практически ото всех. Сейчас есть вопросики по некоторым, но тем не менее. Вот ровно вот такое террористическое государство со своей структурой, с лидерами, с вооруженными силами, с генералами, с домами правительства, абсолютное государство, не ИГИЛ, запрещенный в России, а вот прям настоящее
легализованное
государство.
Легализованное государство.
Да, настоящее государство со всеми органами власти, но при этом террористическое по своей сути. Вот с помощью подписи на документе можно террористическое государство сделать нетеррористическим? Я в это не верю. Суть этих людей
я
ты
тоже
не поменяешь.
Верю. Я тоже в это не верю.
Твари эти, которые руководят всеми этими разведками, неразведками, которые отвечают обычно за подрывы. Ну вот ты Что-то куда? Крысёныш? Буданов это крысёныш, вот, по-твоему? Можно назвать его крысёныш?
Я все считаю, Жор, я вот хочу сказать просто, что я считаю это все, знаешь, не то что, вот, хочется вложить в эти слова что-то другое. Та ненависть, которая у меня к этим людям, ты ее знаешь, она вот просто выше максимальной. Ну, как я могу по-другому их назвать?
Ну, крысёныш это как-то...
Ну, нет, в моем плане, ну, типа, вот знаешь, вот лишь бы напакать, ну, вот я не мужики, ну, я не знаю, вот, понимаешь...
У тебя какие-то совершенно не те категории, когда рассуждение идет о террористах, террористы, ну, не мужики.
Террористы – ублюдки, прошу прощения за это слово.
Ублюдки, да. В общем, от того, что будут
давай я и так
когда-нибудь
скажу.
Подписаны какие-то документы, они... Эти документы, эти люди от этих подписей на документах существовать не перестанут. И делать то, что они не делают. Я боюсь, что они не перестанут. Ненависть максимальная, но отдыхать поеду в Турцию. Пишет Миша Николаев, это про тебя.
Слушайте, но...
Это не могут быть те, кто не хочет, чтобы мы... Это не могут быть те, кто не хочет, чтобы мы с украинцами договорились. А, Евросоюз тот же самый, пишет Марго. Смотрите, Марго, Европейский Союз на подобное не способен, но не потому, что они такие белые, пушистые, а потому что в Европейском Союзе нету специалистов подобного уровня. Все намного проще. Вот чтобы организовывать такие вещи, причем одна за другой... В один день, несколько поездов с таймингами, все заложены, все бомбы в нужных местах, пролеты падают ровно так, как они должны падать, этих мостов и так далее. Вот Евросоюз на такое не способен. Но Евросоюзу и не надо, потому что для этого есть исполнители, натренированные. Они тренировались 10 лет, ну уже даже больше. Для того, чтобы быть подобным класса исполнителями, подрывниками.
Ну, вот это вот подрывная деятельность, да, вот о том, о чем
смысле,
мы говорим.
То есть они реально взрывают. Подрывная деятельность, в смысле, они взрывают. Они суперспецы, поэтому здесь дело не в Евросоюзе. Евросоюз с ними по одну сторону баррикад стоит. И, может быть, Евросоюз вполне может им сказать, смотрите, есть переговоры, их надо либо сорвать, либо затянуть, либо выйти из них так, чтобы обвинили Россию. Наша задача оставить американцев в этой игре. А дальше как хотите, так и делайте. То есть сказать, что Евросоюз гениальную может какую-то тактику и стратегию разработать, ну, посмотрите на этих людей и расскажите мне про гениальные тактики и стратегии. Это не про это государственное объединение. Вообще нет. Я не исключаю... Ты меня взял и... Вот, я не исключаю, что те, кто ездит на переговоры, кто делает подобные вещи, это совершенно разные группы людей, у которых совершенно разные цели, пишет Стас Лока.
Я вот пару сообщений, честно говоря, видел. Я думаю, что это вот к этому сообщению. Мы не будем его зачитывать. Друзья, давайте не будем поддаваться на провокации. Это ведь тоже своего рода провокация. Мы много раз об этом с тобой говорили, и буквально вчера после эфира обсуждали это за пределами этой студии. Ведь именно эту проблему и хотят раскачать. Ты же понимаешь, о чем я говорю.
Ты сейчас говоришь, я не люблю, когда начинают загадками разговаривать, ты мне сейчас будешь пытаться рассказать о том, что пытаются исламистский след в этом во всем найти.
Да, ровно об этом я хочу и сказать.
Что это будет, значит, раскачивание нашей многонациональной лодки.
Да.
Я не думаю.
Ну, посмотрим, следствие покажет.
Что даже будут пытаться раскачать что-то подобное. И, как показывает практика, исполнитель... И заказчик очень часто не бывают объединены одной верой. Им это сильно не нужно.
Ну да, давайте вспомним Крокус.
Да, но здесь больно почерк виден хорошо, именно со взрывами. Это фишка их, они все взрывают. Они взрывают машины на мосту, они взрывают машинные мосты для того, чтобы они падали на поезда, они взрывают машины, просто мимо которых проходят люди. Они все время взрывают, это почерк. Они взрывают и здесь. Так, всегда удивлялся, как в новостях люди начинают выражать такие эмоции, пишет Юрий из Санкт-Петербурга, агрессию, злобу, и пока новость не затихнет, этот накал страстей поддерживает, будто это касается их лично. Только не надо рассказывать за эмпатичность. А это не касается вас лично, Юрий, вот мне просто интересно.
Ну
это
да, если мы сейчас говорим про нас это... с Георгием, меня это лично касается, моей страны.
Это вас не касается, что ли, или как?
Ну, всех это касается.
Ну, сидите, если, в принципе, если не касается, сидите тогда спокойно, да. Ну, на, я не знаю, как так жить, как вы живете. Ну, надеюсь, что и узнаю, в принципе. Потому что вами не буду, а вы мной. А вот если придерживаться военной доктрины за теракт на территории России, ответственность должны нести заказчики в Евросоюзе. Один теракт, один орешник, пишет Дело Техники. Ну да, понятно, Дело Техники это... Ой, Дело Техники, извините. Орешник это орешник, да, это тема вечная. Сейчас новости, потом продолжим. Девять 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 июня, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово, везде вас ждем, везде подписывайтесь.
Так, Юрий пишет, я к тому, что разум должен быть холодным, а некоторые тут панику разводят и лишний раз давят на боль. Ну, я, Юрий, не вижу здесь никакой паники, честно говоря. Я про холодный разум согласен с вами. Ну, давайте, во-первых, так. Холодный разум главное, чтобы был у тех людей, которые принимают решения, которые борются с этим совсем непосредственно. И с террористами, с терроризмом и со всеми его проявлениями, вот давайте я так скажу. Вот у этих людей должен быть холодный разум. У простого человека, коим вот коллега Георгий Осипов является, холодный разум не обязан быть, честно говоря.
А я думаю, что это не в мою сторону, как
это,
минимум.
Это в твою сторону, безусловно.
Ну, тогда я скажу, что, вы знаете, холодный разум, это, конечно, все хорошо, но холодный разум в таких ситуациях неприменимое для меня слово, если это было сказано в мою сторону.
Считаю концепцию лестницы эскалации Караганова неизбежной. Чем раньше мы по ней поднимемся, тем меньше погибнет мирных людей, они не видят для себя угрозы. Нет веры, им нужны факты, что любая война с Россией – это их конец. Потрясающая история в этом деле техники. Знаете, в чем заключается? Что любая война с Россией – это их конец, это факт, который им должен быть уже давно известен. Это не какая-то тайна, которая никому не известна на данный момент. Это все знают, в том числе и они. Они это понимают. Ну, может быть, они это воспринимают не как свой конец, в смысле, свой личный конец. То есть, что и я буду мертв валяться в канаве, как вонючий труп, и меня будут поедать какие-нибудь трупоеды. Вот, может быть, у них они не так это воспринимают. То есть, потому что, наверное, это именно таким и не видится сейчас. То есть, это конец, в смысле, что конфликт выиграть невозможно. Ну, это необычный конфликт. Необычный. Поэтому, ну, может быть, вы и правы. Может быть, вы и правы. Слушайте, мы приходим с вами не к концепции лестницы эскалации, а к концепции удары по банковой.
Вот, я хотел ровно об этом сказать, что эти люди...
Это надоело уже.
Эти люди, принимающие такие решения террористические, они в абсолютной уверенности сидят там на той же банковой. Да мне не важно, как эта улица называется и где они сидят. Хоть у Папы Римского, знаешь, для такого красного словечка, но здесь будет очень актуально. И они сидят и чувствуют свою безнаказанность. Потому что знают, что наша страна ведет все эти военные действия в рамках... Чувствую. Да слушай, ну это же понятно. Когда ты делаешь такую вещь, когда ты подрываешь что-либо, когда ты ведешь настоящую открытую террористическую деятельность. Ну просто давай посмотрим... Что они делали? Вспомним, Крокус, Крымский мост, это террористические действия,
я
да, мы с тобой
знаю,
это приняли.
Что они чувствуют?
Я думаю, что они чувствуют безнаказанность, потому что человек, который хоть чего-то боится, не будет такой ерундой заниматься. Вот идите, и... идите на поле боя, идите что-то там доказывайте. Вы там бессильны, вы ничего не можете сделать на поле боя. И вы просто можете вот так вот пакостить, абсолютно не относящимся к людям, к войне, к специальной военной операции. Что, машинист поезда РЖД...
Слово «пакостить», оно здесь
еще раз,
не подходит.
Я хочу оставаться в рамках, как Зурита
можно,
писала...
Можно находиться в рамках, но слово «пакостить», оно не подходит.
Ну, как еще можно по-другому назвать?
Убить 7 человек, пустить под откос поезд...
Но это терроризм.
69 терроризм. Человек пострадавших на данный момент, это не «пакостить». Это не пакостить, это... ищи другое слово. Слово «пакостить» сюда не подходит. Вот и началась стадия депрессии, о которой мы уже говорили, пишет Сермих. Мы на неделе, да, на этой, по-моему, как раз.
Ровно на этой.
Об этом с вами говорили, что стадия депрессии должна рано или поздно начаться там, что они уже давно-давно все осознали, теперь им нужно эту вот историю пережить, и как раз начнется, да, действительно, мы с вами говорили, что будут эти террористические акты еще, и, в принципе, пока да, пока совпадает, здесь с вами спорить тяжело. Предлагаю сам термин «террорист» читать наихудшим определением для любого живого существа. Другие слова будут лишь снижать уровень их холодной профессиональной маниакальности. С холодной головой и горячим сердцем решаем поставленные задачи до полного уничтожения террористов всех мастей, пишет Сермих.
Это, Сермих, вот последняя ваша фраза, это 100% характеризует то, что будет происходить. Угу. Я уверен.
Теракт, понятно, пишет перевозчик, безопасность где? Практически все мосты оборудованы камерами, взрывчатку закладывают, никакой реакции, население пассивно себя ведет, лето, выходные, движение автотранспорта плотное, никто ничего не видит, что какие-то люди возле моста трутся. Перевозчик, а вам не кажется, что ну, вот вы галиматью написали, нет? Население ведет себя пассивно. То есть в вашей концепции есть какое-то количество населения, которые видели, как кто-то закладывает взрывчатку, и никто не обратил на это внимания, или, точнее, обратили внимание, но проигнорировали, или что? О чем вы пишете вообще? О какой безопасности вы пишете? А камеры, вы пишете, практически все мосты оборудованы камерами, а мы знаем, оборудован ли конкретно этот мост камерами.
Ну, наверное,
а можно
вряд
ли поставить патруль у каждого моста, например, в нашей гигантской стране, и следить за каждым мостом, чтобы были патрули, и чтобы не было ни в коем случае никаких вот подобных эксцессов? Это возможно? Это тоже невозможно. А я вам... Вы слышите вообще, о чем я говорил на протяжении вот всей прошлой полчасовки? Мы имеем дело с профессионалами. Они профессионалы. Они самые профессиональные террористы, которых вы когда-либо видели.
Это нужно просто принять сейчас. Да,
самые профессиональные.
И давно нужно было
это
принять.
Это не вот эти вот по горам лазящие в тапках там какие-то. Усама бин Ладенский, я не знаю, он кем у нас признан, не признан.
После смерти.
Афганские вот эти вот все ребята. Нет. Да черт его знает, там есть что-то после смерти или нету, в смысле признания. Сейчас очень философско получилось.
Да, прям...
После признания тебя экстремистом-террористом. Это вот не эти ребята. Это не Усама бен Ладен. Это они по там каким-то пещерам не сидят. Они сидят в... Они ездят по европейским городам и по форумам. И они очень профессиональные. Их готовили профессионально. Они проходили обучение, образовывались. Они переняли все лучшее у лучших в Европе и Соединенных Штатах Америки. Они модернизировали это. Они положили это на свою гнилую натуру. На свою вот эту вот воспитанную в них ненависть к России. Они вот это все приумножили. Они отработали это столько, сколько ни американцы, ни англичане, ни французы, ни немцы, ни испанцы, ни португальцы, ни все прочие. У них никогда не было возможности столько раз отработать в поле, так сказать, подобные истории с подрывами всего и вся. Разного количества взрывчатку. И в статуэтках, я вам напомню, были уже взрывчатки.
Просто уже забывается.
И в машинах. Вот а вот это забывать не надо.
Нельзя это забывать.
С 14-го года это происходит. У тебя на территории Донецкой и Луганской народных республик что-нибудь да где-нибудь взрывается. Какую-нибудь машину где-нибудь да взрывают. Машины взрываются, генералы взрывают. В статуэтки взрывчатки встраивают и заставляют смертника по факту туда пойти и эту статуэтку отнести. Потому что, ну, это, как ее, Трепова звали, да? Но она была потенциальная... Трепова,
вот она террористская экстремистка.
Да, потенциальная смертница она была. Они взрывают гражданский автомобиль, который начинен весь сверху донизу взрывчаткой, тоже на мосту, обратите внимание, который там водитель не подозревал, что он везет, да, в чистом виде терроризм. А вот из последнего, да, то, что они, там, подошел человек к бывшему военнослужащему, ныне госслужащему, и взорвал его.
Да, это вообще...
То есть... Непонятная история пока, насколько я понимаю, но почерк тоже есть. Тоже есть почерк. Никаким образом это игнорировать невозможно, так как они не взрывает никто. Это надо... Вот если где-то что-то взорвалось, надо понимать, кто это все взорвал. Я, кстати, давайте вам напомню про там северные потоки... Вот когда,
помнишь, который когда, уже является фактом подрыва.
Да, когда все рассказывали про то, что ну вот а кто, да мы понимаем кто. Мы понимаем, с чьей, с чего разрешение, то есть кто санкционировал подрывы. Но то, что взрывали они, я уверен. Потому что, еще раз, так как они никто не взрывает, лучшие подрывники, лучшие террористы. Потому что взрывают они с террористическими намерениями. Ну, взрывают очень профессионально, это надо иметь в виду.
И что нужно делать с террористами?
С террористов уничтожать. Надо уничтожать.
Надо уничтожать, действительно. Мне кажется, что в какой-то момент должно прийти стопроцентное осознание, и нужно реально зачистить этих мразей. Прошу прощения еще раз, по-другому никак. Вот Василиум пишет, и мы Елена его пишет,
едва ли, я пока Василий не прочитал, едва ли можно сказать об армии, которая воюет с нашими 3 года, что она ни на что не способна на поле боя, вы недооцениваете врага, никто здесь не недооценивает врага.
Мы все прекрасно понимаем.
А при чем здесь вообще армия, объясните мне, это какое отношение поезд имеет к армии? Вот этот вот
поезд. Гражданский поезд, гражданский РЖД. Поезд.
Да, мирный поезд.
Ну, а просто, второй просто товарный.
Просто с людьми. Это при чем здесь армия? Причем здесь недооценка врага? Я как раз говорю о том, что врага не стоит недооценивать. Ну и к врагу надо относиться так, к врагу, к которому он является. Не надо самому себе придумывать этого врага. А мне кажется, что мы очень долгое время примерно этим и занимались. Мы сначала себе придумали, действительно придумали, я думаю, что ну, надо в таком себе признаваться, врага, который не способен нам противопоставить вообще ничего. Угу. Мы этого врага действительно сами
это
себе
было.
Придумали.
Это
да,
было.
Это было. Потом оказалось, что это не так. Но потом мы начали... Даже не придумали, так оно, наверное, и было, это наше мировосприятие, мы так воспринимаем, что там вот Украина, Белоруссия, Россия, 3 сестры, братские народы, это все вообще вот наши люди, они все наши, и там наших больше, и там наших реально больше. По крайней мере, я в это, хочется в этом, мне до сих пор хочется, я, может, сам себе противоречу сейчас, но мне хочется в это верить, что наших больше, а так как больше... Ты вот в сторону вот этого больше и как-то склоняешься постоянно. И вот как будто вот эти сволочи террористические, они тоже попадают вот в это вот больше, что они, к ним как-то отношение как к своим, которые, может быть, отбились немножечко от стада, их увели в другую сторону, но мы им мозги вправим еще. Они все равно наши. Никакие это не наши. Это никакие не наши. И надо уже признаться себе в этом. Этих людей надо уничтожить. Причем уничтожить самым жестким образом. Из всех, которые можно представить.
Да, если...
Не бояться никакой картинки. Их надо уничтожить, зачистить, стереть с лица земли, расчленить. И просто, ну, вообще, вот все, что угодно можно. Самые жесткие вещи, которые можно делать с этими людьми, с ними надо сделать.
Потому что это законные цели.
Они достойны. Это вот все, да,
законные цели. Слушай, ну это же действительно законные, террористические
данные. Законные цели как будто тоже какое-то недостаточно емкое понятие. Мы столько раз слышали вот эти вот канцелярские фразы про линии, про цели, законы, центры принятия решений. Вот в этих фразах, мне кажется, просто не осталось эмоциональных смыслов. А именно эмоциональные смыслы делают слова словами, на мой взгляд, а не просто набором букв и символов. Их надо уничтожить.
У нас есть все средства для того, чтобы это сделать. И просто им на данную секунду, даже минуту не буду говорить, везет, что наше государство не ведет себя пока таким образом, как ведут себя они. И пока я здесь убираю, мы не будем себя таким образом вести, я уверен в этом на 100%. Но уничтожить мы обязаны.
С террористами не надо работать террористическими методами.
Ну да, их надо просто зачищать, уничтожать.
Надо уничтожать. А спонсоров украинского терроризма жить оставим, пишет ВЛ. Спонсоров украинского терроризма, под спонсорами украинского терроризма, вы имеете в виду Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз,
Британия,
всеми органами в Брюсселе, да, все эти вот Европарламенты и все вот это прочее, Еврокомиссии, вся эта дрянь бюрократическая, Великобританию вы имеете в виду, кого еще, о ком вы еще говорите, давайте вот сюда, может быть, впишем кого-то в этот список, это вот те самые, которые спонсоры украинского терроризма, вы предлагаете их сделать с ними что? Вы предлагаете их уничтожить ядерными бомбами, правильно? Или как? Или о чем вы говорите, когда вы говорите о том, что спонсоров украинского терроризма? Или мы, ну вот Виталий Фили добавляет, Канада, Австралия, Сербия с их поставками оружия. Кстати, сербы видели, да, как заднюю начали изящно давать? Ох, мы не знали, срочно надо запретить поставки. Или мы убиваем конкретных людей, уничтожаем в этом случае? То есть мы уничтожаем Урсулу фон дер Ляйен, Дональда Трампа, Джо Байдена, который, я думаю, и сам справится с этой задачей. Джо Байден будет собственным ликвидатором в этом случае. Кого еще там, вот всех этих, Бориса Джонсона, безусловно, эту потрясающую Ли Страсс. И индуса, который
Науседу.
Мы только про кого? Про лидеров этих стран. Мы их должны уничтожить. Так не работает.
Это очень сильное распыление вообще всего фокуса, который у нас на данный момент есть. Я считаю, что в первую очередь нужно уничтожать верхушку главарей спецслужб Украины. Это в первую очередь. Посмотрите, да, вот не очень хороший пример сейчас приведу. Для меня лично, никого не хочется задеть, но то, что происходит в Газе. Вы посмотрите, там только назначают руководителя ХАМАС, только его уничтожают. Вы кадры видели вообще с квадрокоптера, вот это вот, когда снимают?
Я против.
Его брата...
Параллели.
Я не параллели провожу.
Объясню, почему.
Я просто говорю, такое бывает.
Такое бывает, конечно. Но я против параллели, я объясню, почему. Когда я говорю про террористов, с которыми мы имеем дело, я подчеркиваю, что они самые профессиональные в мире. И не надо это недооценивать. Вот Дональд Трамп там любил делать заявления 150, 300 миллиардов и так далее. Если мы вот возьмем за весь срок, с 14 года, а если мы возьмем с 91 года, то я думаю, мы сильно удивимся суммам, которые мы увидим, которые реально выделялись в сторону Украины.
Да, и не только все... финансовую ты имеешь в виду
поддержку. Я имею в виду финансовую поддержку. Ну, все в денежном эквиваленте. Я имею в виду, если ты все, что так или иначе оказывалось, мы переводим в доллары. И вот эти доллары там будут сотни и сотни миллиардов долларов. Причем доллара, который стоил по-разному в 91-м году или 95-м году, и в 2025-м году доллар по-разному стоил. Даже в Соединенных Штатах Америки. Просто курс доллара к доллару. И там будут сотни и сотни миллиардов долларов. В открытую. Государству. Это государство. Это самое большое, я напомню вам, на всякий случай, да? Сектор газа. Это вот такая, вот такая штучка на карте.
По сравнению с нашими размерами, я имею в виду Россию и Украину, это вообще ни о чем.
Украина — это самое большое государство в Европе после России.
Да.
Самое большое государство, больше Франции, больше Британии, больше Германии, больше Испании, которая не маленькая страна.
Ну, любую страну больше, возьми, любой, самая большая.
Да, самая большая страна в Европе, поэтому не надо сравнивать. Сектор газа, ну, это не никак не Украина. И Хамас... Это не тот противник, с которым мы имеем дело на данный момент. Поэтому эти параллели не надо простраивать.
Я
методами, которыми работает Израиль, мы работать не будем. Мы эти методы понимаем. Мы знаем, кто их учил подобным историям. Вот эти вот ковровые бомбардировки всего и вся с бесконечными жертвами среди мирного населения, мы это понимаем. Ну, то есть мы знаем, как это работает. Мы это видели много раз, да. Они, в принципе, всегда работали подобным образом. Мы так делать не будем. Это тоже надо принять. В очередной раз, в 97-й раз, обсуждать и обусоливать одно и то же, а когда... А вот где, почему до сих пор стоит банковая, а почему до сих пор горит свет,
бесполезно.
А где мосты, а вот наши мосты они, а мы их мосты, а почему мы не сделаем, как в Израиле, надо как Израиль, вот здесь это сидит, ну поверьте просто. Вот эти мосты-туннели, пишет Альфилит, да, в 24-й раз это обсуждать в подобных разворотах, смысла не вижу никакого, ну правда, уничтожать надо. Есть у меня уверенность в том, что вот теперь мы такие, да, все, это террористы, и теперь как с террористами. Нет, у меня,
конечно,
даже, наверное, такого, у меня даже уверенность есть в обратной стороне.
Решение не последует, я тоже с тобой соглашусь.
Но это, если так оно будет происходить, продолжать дальше, это, безусловно, будет ошибкой, потому что их террористическая натура, она никуда не денется. Ненависть к России у этих людей никуда не денется. Их так целенаправленно воспитывали. Еще раз, мы много говорили об этом за последние две недели, что это суть, это даже не суть режима, это суть той страны, которую построили после развала Советского Союза. Вся, весь ее смысл существования – ненавидеть Россию, а не других смыслов даже естественным образом. То есть смыслы – это не искусственная вещь. Их можно навязать искусственно, но они натуральные смыслы, настоящие, которые рождаются просто вот из-за того, что ты здесь посмотрел на листочек, вот упал с березоньки, на твою любимую родную землю, еще что-нибудь, по ней пробежал какой-нибудь ребенок, и ты вот вдруг у тебя появился какой-то смысл, а не поэт написал что-нибудь где-нибудь и как-то повел за собой этими строчками. Вот так бывает, рождаются смыслы. Такое происходит периодически. А здесь... искусственные смыслы. Ненавидеть Россию и быть антироссией во всем. Воинственно ненавидеть Россию. Культивировать все, что не Россия, и на что Россия реагирует крайне жестко и нетерпимо. Типа нацизма. Типа Бандеры. Вот это да. А естественные смыслы, которые появляются просто как последствия человека на земле, там не появились. Там не появилось героев, там не появилось литературы, там не появилось культуры, там не появилось ничего. Они не смогли, они утонули в этих искусственных смыслах им навязанных, которые на хорошую почву легли. Плодородная земля, да, украинская житница, они утонули в этих смыслах. И те, кто сейчас в смысле ненависти к России, и захлебнулись настолько, что естественным образом ничего светлого и положительного там родить не смогли. И это не, ну, мы не сможем закрыть глаза, открыть их, и вдруг каким-то волшебным образом все исправится, и снова, значит, Украина такая со всеми этими людьми, которые их там тоже очень много так настроенных, в том числе профессиональных этих террористов, они такие, все, ребята, тыр-пыр, как вот нам звонил тут недавно человек и рассказывал свой сон. Ну, вот так не произойдет. Их только уничтожить. Другого варианта нет. Это суровая, но реальность. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». 1 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья.
Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
Видео идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подписывайтесь и подключайтесь.
Завтра в Константинополе переговоры, пишет Виталий Филий, да?
Да, ровно об этом мы и говорили в первой получасовке. Тут вопрос.
Здесь какой?
Что делать дальше?
А.
Я уверен, я вот свое мнение выразил, я уверен, что все состоится. Без изменений.
Я не уверен, что это вообще можно теперь провести без изменений. То есть, в смысле без изменений?
Ну, имеется в виду, что встреча будет.
Мы говорили о том, что встреча будет, да, наверное. Здесь я с тобой согласен.
Это мы предполагаем, друзья. Мы не знаем, не будет и не
такого,
утверждаем.
Не будет такого, скорее всего, что мы от нее откажемся. Мне так кажется. Мы не выйдем сейчас из этого процесса. Другое дело, что мы много рассуждали на неделе, что не проглядывается какое-либо продолжение после этих переговоров, как из них выйти и хотя бы на эту же вот дорожку затягивания переговорного процесса, что одной стороне, что другой стороне, я не понимаю, как это делать. У нас
это
есть
тупик.
У нас есть одни положения по этим меморандумам, у них другие положения по меморандумам, они как не совпадают, никто ничего не подписывает, все, вот, закончились переговоры. Ну, посмотрим, как оно будет, конечно. Ну, состояться, наверняка состоится. Я думаю, что мы вот в этом смысле на провокации вестись не будем, то есть не будем под их дуду танцевать и выходить, когда им нужно, из-за того, что они, значит, взрывают поезда. Наших надо к хохлам на стажировку по уничтожению транспортной инфраструктуры, а то уже какой год не можем мосты с туннелями уничтожить, Максим пишет. Вот только что, да, казалось бы, мы же говорили, правильно, про мосты? Я же произнес слух это, да? Но все равно человек на полной же серьезке, наверное, он это пишет. Наверное, он пишет это на полной серьезке. Описать словами невозможно, как мне это надоело, честно вам скажу. Надеюсь, никаких переговоров завтра не произойдет. С террористами нет никаких переговоров, кроме их уничтожения или их же сдачи в плен. А то у нас генералов устраняют, беспилотники по городам шарашат, мосты рвутся, а у них переговоры хорошо устроились, не правда ли?
Пишет, да.
Добрый док.
Хорошо устроились, добрый док. Реально хорошо они устроились.
А я не согласен с вами.
Ну а что, их пятые точки прикрыты, они сидят.
Неправильная у вас логика.
Ну, не знаю, можешь с нами поспорить, сказать, выразить свою точку зрения, но я считаю, что вот я об этом уже говорил в этом эфире, они себя чувствуют в безопасности, к сожалению. Им это нужно постоянно нагнетать над их гребаной головой опасность, что в любой момент может прилететь.
Да. Еще раз, если мы будем с вами говорить про конкретно эти переговоры, давайте вспомним, вокруг чего все эти переговоры танцуют. Может быть, вам тогда станет попроще. Речь идет о участии Соединенных Штатов Америки во всем этом балагане. Соединенные Штаты Америки - это главный спонсор Украины в этом конфликте, и давай вообще в принципе главный спонсор Украины. Сколько там в процентном соотношении? Ну, на втором месте Германия, по-моему, идет, если брать просто по странам. И Германия даже не рядом с Соединенными Штатами Америки, ни в глобальном смысле, ни в принципе в возможности экономическом, ни в количестве вооружения, которое они могут послать, ни по влиянию в НАТО, ни в каком понимании Германия даже не рядом. Она вторая. На первом месте Соединенные Штаты Америки. У нас сейчас появился неиллюзорный вариант выкинуть Соединенные Штаты Америки из этого процесса. Шанс есть. Он железобетонный, он вообще не железобетонный, но он не иллюзорный, он существует, этот шанс там есть. Разговоры о том, что вот лучше пролив Сталина, или как там Виталий Филипп любит говорить, Александра Третьего, пролив между Канадой и Мексикой лучше надо сделать, чем там с ними. Это все разговоры ни о чем. Это фантастические сценарии, которые никто по-настоящему не рассматривает, рассматривать не будет. Не будут Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация друг друга уничтожать ядерными ракетами из-за Украины. Этого не произойдет. С Соединенными Штатами Америки нам надо будет так или иначе иметь дело, и иметь дело в основном дипломатическим путем, либо в прокси-войнах. Вот как будет выглядеть взаимоотношение между Штатами и Россией, пока существует ядерное оружие, и пока есть возможности у нас их уничтожить, и у них нас уничтожить. Поэтому с Соединенными Штатами Америки либо прокси-войны, либо разговоры с ними. Если ты можешь выкинуть из конфликта главного спонсора твоего врага, этой возможностью надо пользоваться. Хотя бы попытаться. Мы сейчас, на мой взгляд, мое мнение это, ровно этим мы занимаемся. Пытаемся выкинуть оттуда Соединенные Штаты Америки. Потому что так произошло, что в Соединенных Штатах Америки произошла, ну, если не революция, то что-то близкое к революции, при этом абсолютно законным путем. Полная, это особенность их политической системы, об этом можно долго рассуждать, и я считаю, что сейчас это не сильно важно, периодически у них так происходит. Вот пришли люди другие, которые по-другому оценивают риски для США. По-другому смотрят на мир. На мой взгляд, еще раз повторю, много раз об этом говорил, смотрят более реально, нежели чем предыдущая администрация. Оценивают современные риски для своего государства намного более точно. И понимают особенности того, как работает современный мир, лучше, чем предыдущие. И вот эти люди пришли, и они... Если они умеют читать, а еще раз, они умеют считать, и они умеют видеть смыслы, они умеют смотреть на реальный мир, а не на то, каким этот мир они хотели бы видеть через призму своих идеалов, принципов и всего прочего. И они видят, что в этом конфликте им находиться невыгодно. Другое дело, что есть еще огромное количество факторов, которые в этом конфликте их оставляет. Политических, экономических нет, в основном политические все эти факторы. Но вот то есть невыгодна чистая экономика и чуть-чуть политики. Точнее, выгодна невыгодно оставаться, да? Ну, не, просто, в принципе, короче, за то, чтобы выйти. В основном экономика и немножечко политики. Против того, чтобы оттуда выходить. В основном политика. Но политика это серьезно, это мощно. Кто там главнее, еще не разберешь. Политика или экономика. Но не воспользоваться этой возможностью было бы глупо. Сидеть тоже постоянно и твердить, вот, нет, мы только так, Америка всегда враги, Америка всегда зло, мы всегда будем уничтожать американцев. Это тоже, это называется идеологический заслон. Ты вот за этой, за слоем идеологии, которую ты сам, идеология, это же в голове, вот за словом этой идеологии ты реальность не видишь. А когда ты не видишь реальность... Ты не можешь принимать нормальные решения, потому что ты исходишь не из того, как оно есть, а из того, как тебе кажется, как оно есть. А это бывает две большие разницы. Поэтому надо вот все эти идеологические настройки и эмоции в том числе, их надо немножечко в сторонку и смотреть на то, как эти вещи есть. Поэтому переговоры эти состоятся. То, что вы говорите, что как они хорошо устроились, у них переговоры. Они последние, если мы уже говорим про Украину. Кто хочет этих переговоров? Потому что если нету специальной военной операции, нету и их. Их нету. Они живут за счет этой специальной военной операции.
И зарабатывают бабки.
Они зарабатывают, немаловажно.
Они зарабатывают для них.
Деньги. Они зарабатывают... они играют... они живут лучшую жизнь. Да, они живут лучшую свою жизнь, пока идет эта война, потому что они играют Черчилли, они произносят речи, они раздают интервью, столько интервью, сколько вообще ни один человек в мире, наверное, никогда не раздавал интервью. Они ездят по всему миру, буквально по всему миру, всем жмут руки, произносит такие вещи, которые вроде как даже и никто никогда не произносил, что считалось неприличным. Они, и безусловно, они зарабатывают деньги, при этом они повелевают.
Царьки, местные царьки.
Да, да, но почувствовавшие себя... Ну, вот,
супергероями.
Супергероями нет.
А кем еще?
Суперцарями, не царьками, а вот прям правителями. И они вот этих на смерть, этого посылают, этого туда, этого сюда. Вот все, что дает им такую власть, это специальная военная операция, военное положение и так далее. Там, напомню, Зеленский даже уже, ну, у него срок закончился. Полномочия закончились у него политические. Так бывает, он был избран. Можно спорить, считаются ли выборы на Украине после госпереворота легитимными, все, которые проходили, или нет. Но мы их признавали, да, справедливости ради. Мы признавали как государство, поэтому и он был легитимным президентом, с нашей точки зрения, да, после госпереворота, все дела. Но у него был хоть как, были хоть какие-то выборы, там был состязательный процесс, там вот эти все дебаты на стадионах, вот это немножечко, немножечко, в полный рост украинской политики там на самом деле было.
Шоу.
В момент этого, да, крин-шоу такое вот.
Поп-ММА.
Селюковское немножечко шоу, но это все было, правда было, он выиграл. Этот срок закончился. Новых выборов нет и не предвидится. Уже год он просто без статуса на своем посту сидит. Год без статуса.
Ну, всех же
у нас военное положение.
Их же все устраивает.
Да их-то все устраивает. Но в тот момент, когда это прекратится, в тот момент, когда люди смогут уезжать оттуда спокойно, покидать страну, пересекать границу, в тот момент, когда ты не сможешь находить оправдание, а почему нету выборов, в тот момент, когда, и, естественно, даже самые запуганные люди будут задавать тебе вопросы по поводу того, а зачем в 2022 году ты не пошел на переговоры и не оставил у нас... в составе нашей страны, эту область. А самое главное, почему ты не пошел тогда на эти переговоры, не остановил все это, не оставил нас с нашими территориями, с нашими людьми, с нашими отцами, братьями, сыновьями, которые погибли, их больше нет. и нет больше территорий, и все равно ты подписал документ, и он жестче, чем тот, который в 22-м году, а другого варианта уже не будет. Его просто не существует.
На дороге нет.
Да, другого варианта просто больше уже никогда не будет. Эти вопросы кто-то будет задавать. 100%. И, соответственно, если тебя не убьют, то тебя не изберут дальше. И ты потеряешь статус царька, который везде ездит, которому кланяются. Если Украина перестает быть страной, которая героически сопротивляется вторжению Мордора в наш светлый эльфийский мир, а просто становится побитой страной, проигравшей в войне, которая всем налево-направо должна денег, кто-то будет хлопать в парламентах лидеру такой страны? Кто-то, ты от невероятного вот противоборца Мордору, ты превращаешься в просто, ну, такого общипанного нищего, который всем должен. Тебе скорее не хлопать будут, а пинать, чтобы ты побыстрее деньги, это если ты остаешься у власти еще, чтобы ты побыстрее деньги вернул. Какой вариант лучше?
Ну, вот просто... Никакой. Не начинать. Не начинать это все. Этот спектакль, этот позор.
Ты о чем?
Я вообще о всей власти, которую он взял в свои руки. Ну, просто не лезь. Слушай, это не твое.
Да, ну это уже об этом зачем рассуждать? Давай еще давай поговорим о том, что надо было делать в 80-х годах для того, чтобы сохранить.
Ну, это понятно, да. Это все вопросы риторические, но тем не менее. Да.
Поэтому решение... переговоры эти, пускай идут. Пускай они идут. Они нужны. Нужны для того, чтобы попробовать хотя бы. Выкинуть главного спонсора всей этой вакханалии. Немножечко перестроить с ними взаимоотношения. У нас с Соединенными Штатами Америки были очень разные взаимоотношения. Смотреть на нашу... на наши отношения со Штатами только через призму последних нескольких лет, это неправильно. Надо смотреть в комплексе на нашу историю взаимоотношений со Штатами. Они были разные. Мы были и союзниками, и мы им помогали, и они нам помогали, и мы вместе били врагов, и мы были вдрызг рассорены, и были злейшими врагами на свете,
разные
и готовы
были
уничтожить планету противостоянии друг с другом, было по-разному. Но мы с Соединенными Штатами Америки, мы все-таки плюс-минус, ну, мы в одну игру играем, в одном чемпионате. Понимаешь, да? Вот тут
да.
Мы в одной весовой категории с ними. И мы с ними...
Мы с тобой обсуждали, мы будем, во многом похожи.
Во многом похожи, во многом разные, но мы в одной весовой категории, мы будем с ними вот в этой весовой категории разбираться. Там свои правила, эти правила там существуют, и разговоры эти надо вести, так или иначе. Если они спонсируют где-то, значит, и нам где-то надо, а если есть возможность их оттуда выкинуть и как-то перенастроить наши отношения, этой возможностью надо пользоваться. Это параллельная история, и это параллельная история, в которой заинтересованы, чисто экономически, да и политически тоже, и мы, и Штаты, но не заинтересована Украина. Поэтому, когда вы говорите, возвращаясь к вашему тезису, что как хорошо они устроились, они нехорошо устроились. Это их самый большой страх. Самый большой страх украинцев и европейцев в том, что американцы и русские смогут договориться друг с другом. А они понимают, что у американцев и у русских есть все для того, чтобы друг с другом договориться. У них есть все для этого. Надо просто проявить политическую волю. Это немало. Политическая воля это очень много. Но ее просто нужно проявить. И тогда они смогут договориться. У них есть общие знаменатели, по которым они могут договориться. И тогда и европейцам, и тем более Украине будет не очень. Потому что они на 100% зависят от Соединенных Штатов Америки. Кто-то в большей степени, как Украина, кто-то в меньшей степени, как Европа, но в меньшей по отношению к Украине. При этом зависимость все равно полная. Ну, вот Андрей пишет, русские и американцы никогда не договорятся. Вот самый большой страх, если русские договорятся когда-нибудь с немцами. Я с вами не согласен.
Я тоже не соглашусь. А что будет?
Не, ну, русские договорились
с немцами.
Русские договорились с немцами. Это теоретически был бы, конечно, очень мощный союз. Ничего не могу сказать. Но по поводу того, что русские и американцы никогда не договорятся, ну, это просто неправда. исторически многократно опровергнутая...
Мы об этом и говорили, да.
Опровергнутый тезис о том, что русские и американцы никогда не договорятся.
Уже было.
Более того, я вам даже так скажу, американцы и русские, наоборот, всегда договариваются.
Так история гласит.
Да.
А история это, ну, как бы, это факты.
Да, всегда договариваемся. Рано или поздно о чем-то, но договариваемся.
Тут нужно понимать, что это взаимовыгодно.
Не воюем, а здесь еще и взаимовыгодно, да. Можно, есть такая возможность, окно возможностей существует. Есть желание, есть просто вот реальные предложения, есть экономический смысл, есть политическая оправданность всем этим вещам. Тут есть возможность договориться. Если есть возможность, не обязательно ей удастся воспользоваться. Но не пытаться и не пробовать – это глупость. Так мир не работает. Еще раз, если вы будете только идеологически двигаться в одном единственном направлении, не обращая внимания на то, как меняются обстоятельства вокруг вас, вы в хорошее место не приедете. Вы до своей цели не дойдете, потому что вы не обращаете внимания на то, как ваше же движение к вашей цели меняет обстоятельства вокруг вас. Так не работает. Ой, запачкались хохлы, пишет дело техники, будут им их шпынять и в морду тыкать их прошлым. Ну да. Легитимность Зеленскому придает Запад, он ответственный за это безобразие, за то, что это безобразие продолжается, пишет Сергей. Да, ну, придает, ну, придает, да, придает легитимность, безусловно, он ответственный. А, он ответственный кто, Запад или Зеленский? Из вашего предложения, кстати говоря, это не...
Да оба, честно. Мне кажется, все ответственны.
Ну, да.
Ответственность перекладывают просто, знаете, этот... Со здоровой на больную.
Ну, здесь как бы...
С больной, точнее, на здоровую.
На самом деле, даже и смысла в этом нету. Заниматься просто подобными приложениями.
Знаешь, смыслов. Вот все это, конечно, прекрасно. Мы тут рассуждаем с тобой уже полтора часа. Пытаемся найти смыслы. И ну, не только эти полтора часа.
Пишут о том, что все-таки там бабосики, воскресенье. Ну, нет.
Нас просят во вторник сделать бабосики. Друзья, ну да, в такие дни не получается. И... Да я не хотел транслировать этого, но даже за то время, пока мы с тобой на постоянной основе работаем в этой программе, ведем эту программу, это уже как минимум второй эфир такой. Хочется, чтобы это происходило крайне реже, вообще, чтобы не было таких эфиров в утреннее время, в выходной день. Но, к сожалению, реальность, она диктует свои правила. Поэтому, друзья, те, кто хотел немножечко сегодня бабосиков, вы уж нас простите, но сегодня не до такого настроения. Сегодня так. Хочется сказать, что я не знаю, когда дойдет до этой власти, которая находится сейчас, до этой хунты, до этих уродов, которые находятся сейчас во главе украинского государства, когда до них дойдет то, что, ну все. Это безысходность, это невозможно больше продолжать. Власть потеряна, поддержки нет, они полностью разгромлены, но ведь это же придет. Мы все это с вами понимаем, рано или поздно мы добьемся этой цели. И тут вопрос, что будет дальше, как они себя будут вести. Опять прибегут и будут просить прощения, и мы великодушно их простим? Или что будет дальше происходить? Будут опять засиживаться по Европам, Америкам в бункерах? А примут ли они? Нужны ли они?
Вот ну, не отличный... по Америкам и Европам в бункерах никто не сидит.
Слушай, я имею в виду, что... Да, я имею в виду, что как большой бункер эта страна, как их защита.
А, ну да.
Я про этот бункер говорю, не в прямом смысле этого слова. Вот один сидит, да посмотрите по всему миру. Саакашвили. Тот человек, который был максимально лоялен, просто. Максимально лоялен к этой власти.
Ты сам на свой вопрос ответил.
Я просто для слушателей немножечко, знаешь, тут таких рассуждений. Где этот человек закончил?
Украина в последние 30 лет не мыслит логично, как вы рассуждаете, пишет Марина.
Мы стараемся.
Так в том-то и дело, что зачем вы хотите уподобляться
мы
Украине?
Мы не уподобляемся этим людям, мы хотим как они логически мыслить, понимаете?
Надо смотреть на всю картину в целом и использовать все возможности, которые есть. И слава богу, в нашем руководстве нашего государства хватает невероятно компетентных людей, которые эту игру на разных досках играть могут в параллель. И мы сейчас с вами за этим наблюдаем. У нас новости, потом продолжим. 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь.
Конечно, со спонсорами укртерроризма тоже надо поразбираться, ведь без их денег, их средств и их рукоплесканий про страну нерабов нового Черчилля не обошлось. Все эти форумы, саммиты, поездки по палатам общин Канады дали им уверенность в безотказности своих действий. Поразбираться с этими спонсорами укртерроризма надо, но мы, надеюсь, с вами здесь сходимся, Виталий Филипп, что вот эти методы разбирательства с этими спонсорами укртерроризма, эти методы не лежат в плоскости ядерной войны, правильно? Наверное. Ну, потому что это не метод разобраться с ними.
У нас есть другие методы.
Да, еще раз. У нас
есть другие методы.
Для тех, кто вдруг думает, что как-то будет иначе. Вот в ядерной войне умрут все. Мы с вами точно. По идее, не умрут где-нибудь в Австралии, как раз вот в Австралии где-нибудь не умрут, в Новой Зеландии и немножечко где-то там вот в Южной Америке, совсем чуть-чуть людей. Вот, а все остальные умрут. Либо сразу умрут, испепелятся вот, в вечности, либо через какую-то паузу от лучевой болезни или еще что-нибудь умрут. А у нас с вами... Вот у радиостанции говорит Москва, у москвичей вообще шансов ноль. Я в этом смысле даже как-то спокойно относился всегда, ты знаешь, это
да,
вот, это... история, потому что я говорил, что есть несколько мест на Земле, которые никогда не узнают, что такое последствия ядерного апокалипсиса, потому что мы все умрем сразу же. Нью-Йорк, Москва, Лондон, Париж, Лос-Анджелес, сразу Вашингтон, Санкт-Петербург.
Лондон, Париж.
Да, вот все это... Тут даже никто не узнает. Но это не очень укладывается в словосочетание поразбираться с спонсорами укртерроризма. Поразбираться надо, но другими методами. Политическими. Политическим влиянием, сжиранием политических целей одной страны, своими, экономикой. Вот как-то так, да. Вот это вот... Этим заниматься надо, но это не здесь и сейчас, не сиюминутные вещи, понимаете? Хочется, это если мы про спонсоров говорим, хочется с ними разбираться как-то, конечно, вот тут прям сразу же, чтобы было, но так не бывает, так не работает, просто не работает так. Что ты с ними сделаешь, вот прям здесь и сейчас? Убьешь Урсулу фон дер Ляйен? Ну, не, теоретически, наверное, можно это сделать.
А к чему это приведет? Что это даст? Ну что, просто я не буду... это Урсула фон дер Ляйен даст нам.
Я не буду жалеть сильно, значит, не будет у меня никакую утрату в связи со смертью, значит, Урсулы фон дер Ляйен. Жалеть не буду, но тоже это не про Россию.
Я говорил в начале, опять же, да, возвращаемся, что глобальных целей это не принесет. Есть специальная военная операция, там наши отважные бойцы, гордость за них переполняет, выполняют свою задачу. Что даст смерть Урсулы фон дер Ляйен, да, там, верхушки условной? Ничего, абсолютно, никаких результатов это не даст на поле боя.
Да зачем вам ядерка, пишет вот человек, у которого просто номер телефона, как никнейм. Сейчас самое начало лета, Самый сезон выносить инфраструктуру, наконец-то. На Украине? Вы про Украину? Мы-то сейчас про спонсоров укротерроризма.
Ну говорят. Да.
Или вы про инфраструктуру в Евросоюзе, например, или в Соединенных Штатах Америки. А этого не будет, потому что это и есть ядерная война. Это ядерная война. Прямой путь туда, в сторону взаимного уничтожения. Прямой, прямая дорога в том направлении. Это. Уничтожать инфраструктуру у них. Про Украину. А, ну мы-то просто сейчас не про Украину.
Мы сейчас про Европу. Ну,
вот уже перешли на спонсоров. Мы, да, мы-то сейчас конкретно не про Украину. Я вот против уничтожения инфраструктуры у них ничего против не имею. У Украины, в смысле. Этот же вот человек, у которого номер телефона. Я не буду ваш номер телефона даже зачитывать. Ну, 298, да, конец. А мы, я так понимаю, мешаем этим игровседосочникам и придумываем недооценку врага и прочее. Что-то анекдот про танцора с бубенцами не той системы вспоминается. Не, я бы не сказал, что вы им мешаете, честно говоря. Нет, я бы не сказал, что вы им мешаете. Я просто... Вы не мешаете никак. Вы просто, наверное, себе и мешаете скорее. Тем, что хотите как-то на это по-другому смотреть, со своей колокольни и какие-то вещи не замечать.
Надо смотреть на вещи, внимания. Да, реально, и на все обращать внимание, делать выводы и идти дальше.
От нас с вами...
И выполнять свои цели.
Мы, ну, я не знаю про всех, кто слушает. Я уверен, что кто-то, кто слушает, решение принимает. Я уверен в этом. Но в основном от нас, конечно, ничего не зависит. Мы с вами можем только проанализировать процесс и понять, как оно на самом деле выглядит. Просто, чтобы было больше понимания того, что происходит. Это для самого себя исключительно. Никаких решений мы принять с вами не сможем. Абсолютное большинство из нас. А понять, какие решения принимаются, почему они принимаются, на что они влияют, каким образом они могут повлиять, каким образом может повлиять решение непринятое, или которое будет принято в будущем, а как оно связано с другим решением, вот это можно. И так, ну, мне всегда казалось, что когда ты понимаешь, как что-то работает, живется попроще.
Конечно.
Потому что, ну, хотя кому-то, безусловно, легче живется и в неведении. Ну и у меня нет к ним вопросов тогда никаких. Но если вы живете в неведении, тогда в нем и живите, наверное, и не претендуйте на то, что вы все знаете, как оно работает.
Честно говоря, когда ты живешь в неведении, это максимально странно сейчас.
Сейчас от человека, что... который там бывал, ну, расскажите нам, как оно в неведении.
Ты сейчас хочешь из меня сделать мистера пять колес или что? Я не понимаю,
иногда нужен, почему. Иногда же нужен пять колес.
Иногда нужно разрядить обстановку. Надо я найти. Понял, я понял. Женеведение, вот, видишь, Виталий Фили, твоя нейросетка пишет это к пяти колесам.
Твоя нейросетка. Почему моя? Общая.
Общая.
Да, это наше мы достояние, любим, общее достояние.
Мы вас любим, Виталий Фили. Поэтому женеведение, это, знаешь, это большая проблема. Если ты в неведении, значит, ты овощ.
Я так не считаю.
Реально.
Я так не считаю.
Ну, как ты можешь быть в информационном пространстве там, изолирован, не знать тех или иных вещей, не в общении с друзьями, спокойно, с близкими, не анализируя ситуацию?
Спокойно.
Всегда обтекаемо? Ну, да. Слушай, ну ты же не медуза. Медуза может обтекаемо, у нее нет источников информации. А человек, который постоянно находится... Ты садишься в машину, элементарно слушаешь на музыкальной радиостанции. Ну, в смысле, ты музыку слушаешь?
Да.
Музыкальную радиостанцию слушаешь, там есть выпуск новостей.
Не слушаю.
Ну, ты не мой. Знаешь, ты сейчас выглядишь, как тот человек, который закрывает уши и говорит, ля-ля-ля-ля-ля-ля, не слышу, не слышу. Невозможно это. Невозможно.
Ты так делаешь, потому что ты отрицаешь, что существуют люди, которые...
Некоторые просто хитрят. И говорят, ой, я ничего не знаю. Они абсолютно точно перед тем, как уснуть, читают все новости, все смотрят, просто не обсуждают, чтобы потом не прилетело им за это.
Есть и такие.
Да,
я вот только так и представляю. А есть те, кто интересуется и спокойно существует. У них свои новости.
Какие?
У них другой информационный.
Да нет, это бред.
Как кто-то где-то с кем-то, как что-то где-то вышло там.
Я думаю, что в нынешнее время невозможно изолировать себя от потока новостей.
Сколько песен купила своих Тейлор Свифт или не купила песен? Возможно. Возможно. Ну, отрицать это очень странно.
В какой-то мере, наверное, я таким людям завидуешь.
Ну, я и говорю.
Которые могут просто изолировать себя от потока информации.
Да, да, да. Да полно таких, которые не знают и не хотят знать новости, у них свои, пишет Наталья, пожалуйста.
Наверное, просто в моей парадигме мира таких людей не существует.
Ну, вот ты, вот ровно то, чем ты сейчас занимаешься, я всех агитирую этим и не заниматься. Не считать, что только ваша парадигма мира существует.
Да, я не считаю такая. Так, но просто
то, как вы живете, это не есть мир.
Ну, я уверен, что нет таких людей.
На него можно посмотреть по-разному.
Как минимум, который вообще не слышит новостей.
Ты, это такой маленький вариант. Вот я на тебе, на маленьком примере, стараюсь открыть большой пример. Вот ты маленький пример. Ты считаешь, что можешь быть только так, как ты считаешь. Я говорю, таких людей нет. Твоя цитата. Не может такого быть. Тебе говорят, такие люди есть. Ты же, нет таких людей.
Ну, слушай, максимально...
Они есть.
Максимально поэтому стерильные есть.
Туннельное зрение это называется. Знаешь, когда ты смотришь, только вот как будто вокруг у тебя стены туннеля. Нет никакого туннеля. Посмотрите вокруг, как оно выглядит на самом деле.
Может быть. Может быть, я говорю лишь
Артур
себе,
пишет, моей жене 25, и мне 41. Она вообще новости не читает, не в курсе ничего.
Артур, хочется добавить, у вас хорошая математика. Отличный возраст. Ну, просто, когда тебе, наверное, ну, вот...
Не
ну,
знаю, ты... Артур. Нет, ну, как бы... Хорошо, что вам не 25, а ей не 41.
Вот.
Ты единственное, что я могу сказать?
Нет, я не к этому говорил. Вот, Артур, не слушайте его. Я просто хотел сказать, что когда, ну, вы более старший человек, чем ваша супруга, понятно, что вы интересуетесь немножко другим разрезом тем. В 25, наверное, да. Сейчас это такой возраст достаточно молодой. Практически зумеры, поэтому они не интересуются, наверное, новостями.
Практически это и есть зумеры.
Ну да,
разные есть зумеры.
Поколение Z.
Разные есть зумеры. Поколение Z и зумеры — это одно и то же.
Ну, я просто хочу называть это более таким приятным и слонярским для меня названием. Григорий Свою пишет, я только проснулся, даже не знал, что случилось.
Ну, вот видите, да, Григорий, Санкт-Петербурга. Есть такая история для тех, кто... Не в курсе, да, в Брянской области на поезд обрушили мост, автомобильный мост, обрушили на поезд, подорвав опоры моста, поезд, соответственно, потерпел крушение, есть погибшие, на данный момент речь шла о семи погибших, да, я не видел, да, наверное, глянем.
Последняя официальная информация была ровно такой, может быть, пока мы ведем с тобой эфир, что-то и поменялось, давай
проверим. Да, надо все-таки проверить, 69 пострадавших, есть погибшие, есть пострадавшие дети. Ну, я думаю, что, к сожалению, просто, как показывает практика, да, мы с вами еще увидим изменения в этих цифрах.
Честно говоря, я не видел и не знал о том, что и дети пострадали. Но да, это логично, пассажирский обычный поезд.
Да.
Многих уже перевезли в Москву.
Есть новости уже о том, что там РЖД выплатит компенсации по 2,2 миллиона рублей. Ну, такие стандартные новости. Это все, может быть, я тоже, знаете, призываю, я по себе сужу, хотя, наверное, у всех есть разное восприятие. Всегда, когда появляются вот эти после трагедии новости о компенсациях, в нас начинает играть такая вот какая-то чисто русская история, что, ну, как можно о деньгах. Да? Какие деньги? Да деньгами ничего не исправишь.
Слушай, и так я далее. Не согласен.
Это, я тоже не согласен.
Это поддержка.
Деньги, это деньги, да, и без денег никуда. Поэтому, если вы как-то негативно реагируете на подобные новости, вы никогда в такой ситуации не бывали, и дай бог вам никогда ни в чем подобном не поучаствовать.
Да, я присоединяюсь.
Вы просто тогда эти новости, если вдруг вы как-то так на них реагируете, просто пропускайте их мимо, и
просто
все.
С точки зрения государства и частных компаний, которые помогают деньгами, это единственное, что они могут в такой ситуации сделать. Сергей пишет, парни,
клинику
здравствуйте.
Доктора Рошаля в Москве в ближайшее время привезут 5-месячного ребенка.
Господи.
Пострадавшего в результате ЧП с поездом в Брянской области.
Ну, понимаете, да? 5 месяцев ребенка. Он-то в чем виноват? Ну, ладно, комментировать это излишне, наверное. Уйдем в эмоции. Сергей пишет, парни, здравствуйте, как хорошо, что все эти люди, которые пишут про «давайте бахнем ядеркой по ним» и все прочее, нами не командуют, а то давно уже вы все испепелились. Всем адекватности мы победим, слава России, с уважением, ваш постоянный слушатель, Московский курьер.
Ну, в том числе и не командуют они нами именно потому, что они с такими мыслями. Люди, которые командуют, наверное, в тот момент, когда ты доходишь до туда, у тебя таких мыслей уже нет. Или же у тебя нет таких мыслей никогда, и ты мыслишь совершенно иначе, и именно поэтому ты доходишь до тех мест, где начинают командовать. Да, да, но, да. С другой стороны, очень много... Вообще, если по... Я, может быть, даже и посоветую как-то почитать, углубиться. Есть очень много трудов, написанных на тему ядерной войны. Я уверен, что уже в современных форматах...
Опять ты про ядерку?
Да. Бахнем, жахнем и так далее. Я советую просто почитать, углубиться, посмотреть на то, как ученые смотрят на перспективы того, что произойдет в случае, даже если это будет.
Рассказывал.
И так далее. Там очень много нюансов, это все безусловные теории.
Но говорят, что это все не актуально.
Кто-то говорит, что не актуально, но знаешь, по каким причинам? Потому что...
Типа все писало 70-е, 80-е.
Да, может, если сейчас будет, то, может быть, будет и хуже.
Может быть.
70-е?
Я вполне...
Все писало 60-е, 70-е.
Соглашусь.
И сейчас будет хуже. Потому что людей стало больше с тех пор. Потому что человечество поменялось. И так далее. Можно почитать, углубиться, если, чтобы, ну, наверное, как единственный верный аргумент. Давайте жахнем ядеркой куда-нибудь и кого-нибудь уничтожим, чтобы это не использовалось как единственный аргумент, чтобы пришло понимание, что это все-таки последняя история. Люди, которые приходят на такие посты, тоже об этом есть там воспоминания и свидетельские показания, да, ну, в смысле, что свидетели этих процессов об этом рассказывают, как там те же самые президенты, ну, в Соединенных Штатах Америки, больше про это, понятно, тоже причинам. Есть об этом информация, что президенты, которые получали в свое распоряжение эти ядерные чемоданчики и там вроде как что-то типа памятки, знаешь, есть у президента Соединенных Штатов Америки, может быть, было, может, и до сих пор есть. Я думаю, что до сих пор есть, честно говоря. Как себя вести
в случае
да, того, что на Соединенные Штаты летят ядерные ракеты. И там вот прямо типа у тебя есть, ты там... Можно сюда выстрелить, можно вот сюда выстрелить. Если выстрелить сюда, будет то-то, то-то, то-то. Погибнут столько-то миллионов человек, столько-то территорий будет непригодно для жизни. Если так сделаем, то вот это произойдет. Это очень сухая...
Это действительно очень
сухая. Аналитическая информация, да. И вот президент Соединенных Штатов Америки, и я уверен, что у нас есть что-то похожее, должен принять решение, сколько все-таки миллионов человек ему надо уничтожить. За секунду. И когда ты читаешь такую памятку, мне кажется, когда ты читаешь ее никак, это ответственность, которая возложена на какого-то там президента, где-то там в Соединенных Штатах Америки. Эти люди, если и существуют, то это может быть даже и неправда, что они существуют. Ты вот видел когда-нибудь? Ну, ты видел, кстати, ты был в Соединенных Штатах Америки, а кого? Я не был.
Американцев?
Да, а я не был в Соединенных Штатах Америки. Может, и нету этих американцев.
Ну, слушай, ну...
Может, их и нету.
Ну, давай будем... Да.
А когда ты как тот раз самый
не
человек...
не превращаться в тех людей, не, которые
ну, а когда...
в вакууме.
Ну, я утрирую.
Ну,
но когда ты тот самый человек, который читает эту памятку и осознает так или иначе, что в случае чего вдруг, то это ты будешь.
Это реальность, да.
Тогда ну, сознание определенным образом точно должно меняться. Посчитайте про Карибский кризис, про воспоминания Кеннеди, Хрущев, о том, как тогда тяжело давались все эти переговоры, и как в итоге все-таки дали заднюю, и мы, и они.
Виталий Филиппович, США нет, там гипермаркет. Слушайте, там, гипермаркет. Там реально на каждом шагу да. Гипермаркет. Это очень странная страна. Но про мои впечатления как-нибудь, может, поговорим, когда будет обычный формат бабосиков.
Обязательно когда-нибудь, да. Проблема, что людей с, в кавычках, ядеркой подогревают некоторые известные журналисты. Каждый день подогревают или ударом Посейдоном, или чем-то серьезней. Люди это смотрят, смотрят больших количеств, потом бумеры звонят Георгию, требуют снести УКРР их с Банковой. Ну, может быть, и подогревают. А может, да нет, но определенно точно кто-то подогревает. Да.
Еще раз возвращаемся к информационному это вакууму. Просто... Когда вы в повестке, вы не можете это не обсуждать.
Ну,
потому
нет.
Что это где-то близко.
Все просто у нас вот что проблема, то мы должны обязательно ядерной бомбой бить.
Ты знаешь мне, что вспомнилось?
Причем стратегическим ядерным оружием.
Угу. Сразу.
Сразу, конечно, просто сразу стираем с лица земли. У нас такое, у нас и нет особого понимания, что тоже ядерные, там, вот это оружие, оно бывает разных видов, оно бывает разных мощностей. У нас как-то уже, мне, может, я по себе сужу, укоренилось вот мнение, что ядерная бомба, она уничтожает все живое просто. То есть это Армагеддон, это апокалипсис, это все, конец. Это точка в этом повествовании под названием «Планета Земля и человеческая цивилизация». И при этом вот мы как-то очень вольготно распоряжаемся этими знаками препинания с ядерным акцентом. Мы такие, мы эту точку, может быть, даже восклицательный знак, поставить готовы.
Вот смотри, я сейчас вспомнил, много лет назад, это может быть даже 10-12 лет назад, мы поехали к Роману Георгиевичу Бабаяну на программу «Право голоса» еще тогда, на телеканале ТВ-центр. И там была тема, я как сегодня помню, почему мы именно на нее попали, по поводу ядерных часов, что они покажут там без двух минут. Не буду сейчас врать, да, это было очень давно. И в тот момент мне стало... Да, по-моему, сейчас. 58 секунд что-то такое там осталось, что-то прям совсем. И в тот момент мне стало страшно. Ну, реально, я не понял. Ну, знаешь...
Ты испугался?
Нет, я не испугался. Я просто не знал о существовании этих часов. И когда я понял, ну, когда серьезные политологи, политики стоят и рассуждают на эту тему, что вот, может случиться ядерная война, то, чего боялся весь мир на тот момент, там, 10-12 лет назад, думаю, а так мало осталось? Это реально так возможно, что будет? И теперь, с точки зрения того, когда я окунаюсь каждый день в эту информацию, когда я понимал, что это вот уже прям совсем неизбежно, это абсолютно разные впечатления. Я говорю сейчас про свое восприятие.
А в каком году ты сказал это было?
Слушай, лет 10-12, а может даже и меньше. Не помню. Это вот еще была, говорю, программа...
Ну, это
прошу
было
прощения,
до Крыма, наверное, после Крыма, когда это было?
Это была программа, наверное, не «Право голоса». Эта своя тема была уже на «Своей правде», когда ее запускали. Это какой год?
18. 18-й, да.
18-й, слушай, наверное. Вот посмотри, то есть, как странно ощущается время. Да, это была своя правда.
19-й или 20-й, где-то там.
Своя правда, когда еще сидели зрители, то есть до ковидной времени.
Да. Не сильно это, да, понятно.
Я просто говорю про вот эти ядерные часы, да, тут не нужно
прицепляться. Понятное дело, 47-й год, первая установка этих ядерных. Для тех, кто не знает, да, это вот эти так называемые часы судного дня, Чикагский университет, ученые-атомщики, символическая история. Чтобы таким образом вот как-то там рассказать людям, что атомная война, она на самом деле очень, очень рядом. 7 минут было в 47-м году. В 95-м году было 14 минут. В 91-м было 17 минут. Это вообще рекорд. 17 минут — это самое далекое было. В 15-м году 3 минуты. В 20-м году минута 40. В 25-м минута 29 осталось до ядерной войны. Мы, конечно, сейчас ближе по этим часам, как никогда. Это все символизм, это все, на самом деле, тоже к реальности имеет мало отношения.
В каждом символизме есть
на тебя он сработал.
Да, на меня тогда сработал, я именно свои впечатления вам рассказал.
Ну, хоть тема часов прошла, пишет
Хишаду. Да, без этой темы, ну вот, Виталий Филий тоже. Ну, часы так себе вещь, это какая-то частная инициатива.
Безусловно. Хочется сказать, что... Всем родственникам погибших искренние соболезнования. Это кошмар, конечно. Всем пострадавшим и родственникам терпения, сил, здоровья, чтобы все, чтобы все были спасены, чтобы у всех все было хорошо. Всем остальным уверенности. Уверенности в том, что все, кто виноват, будет наказан. Рано, поздно, не знаю, не тот случай, когда стоит какие-то временные рамки выставлять, но то, что они точно понесут свое наказание, это я вам гарантирую. А в остальном, ну, нам остается только наблюдать. Сейчас у нас будут новости на радиостанции, говорит Москва, я призываю новости на радиостанции, говорит Москва, слушать, для того, чтобы быть в курсе, чтобы не быть таким человеком, который прячется от окружающего мира в своем информационном пузыре. Это была просто наша программа, бабосики, не знаю, такой вот воскресный вариант. Георгий Осипов.
Георгий Бабаян, хочется присоединиться к твоим словам и сказать, что победа будет за нами и по-другому
никак. Тут даже варианта нет. Всем счастливо.
Пока.